новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Суббота, 2 ноября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы. Смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» и ВКонтакте.
В движении.
Типичная пятничная картина. Сегодня рабочая суббота, и потому все логично. Прямо сейчас 5-бальные пробки, потом 3 часа 6-бальных пробок нас ждет. В 5, в 6 и даже в 7 вечера 6-бальные пробки, 8 вечера 4 балла. Прямо сейчас на вылетных магистралях уже проблемы. Видим довольно много бордового цвета на третьем транспортном кольце. Ну и вот, к примеру, на Новой Риге. И в ту, и в другую сторону в районе Архангельского. Примерно так вот можно это оценить. То ли дорожная работа, то ли еще что-то. От этой точки многокилометровые пробки и на внешней... Нет, не так. И по направлению в сторону области, и по направлению в сторону города.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Есть предложение сдерживать цены на продукты не для всех покупателей. В Роспродсоюзе говорят, что это для всех покупателей делать нецелесообразно. Специальные скидки или что-то подобное должно работать. Как можно устроить такой процесс? Первая тема для обсуждения. Вторая. На госуслугах появилась форма регистрации блогеров, у которых более 10 тысяч подписчиков. Как эта новация будет работать в Российской Федерации, поговорим минут через 10. Срочное сообщение. Калашников поставил Белоруссии серьезное количество пистолетов, пулеметов ППК-20. Это из сообщения агентства ТАСС. РИА Новости со ссылкой на федеральную пассажирскую компанию пишет об изменении расписания поездов, которые курсируют в сообщении с Калининградом. С 15 декабря это расписание изменится. Соответственно, нужно узнавать, например, один из поездов вместо 15:47 будет выезжать из Калининграда в 7:25 утра.
Поток. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир. Вы пишите нам через смс-портал +7 925 48 948. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно 7373948. Уже можно это делать. Первая тема – это сдерживание цен на продукты. В Роспродсоюзе говорят, что сдерживать цены на продукты для всех покупателей нецелесообразно. Что-то подобное сейчас пытаются, во всяком случае, делать. Что-то подобное делали с точки зрения сдерживания цен с яйцами, до этого с гречкой. И теперь, вот, видимо, с маслом что-то подобное пытаются делать. Но в Роспродсоюзе говорят, что это нецелесообразно делать для всех покупателей. Снижение цены нужно для особо нуждающихся и достигнуто, может быть, специальными скидками. Вот как это может работать, как можно устроить такой процесс, чтобы все работало и особенных сбоев не было. А главное, чтобы людям было удобно получать подобного рода спецскидки. Об этом мы поговорим. Исполнительный директор Роспродсоюза Дмитрий Востриков к нам присоединяется. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Вас цитируют, когда говорят, снижение цены нужно только для особо нуждающихся и может быть достигнуто специальными скидками. Как это может работать?
Ну, смотрите, это вполне логично, потому что если мы боремся просто за низкую цену, мы снижаем ее для всех. Тем самым мы поднимаем спрос, вот, при том же, собственно, предложении. Вот, и обычно эту дешевую полку просто разбирают. В это же время мы живем в век цифровизации. У нас по банковским картам видно на все доходы. Понятно, сколько на душу приходится денег. И, соответственно, правительство может проанализировать и выделить социально нуждающиеся действительно категории граждан, которые при расплате там по карте на эти социальные товары получают суперскидку и получают ту цену, которую, собственно, договориться, допустим, тоже государство с тем же ритейлом.
А вот. Как это можно администрировать?
Гораздо более гуманно.
А как это можно администрировать?
Ну, администрировать по базам данных. То есть, вот смотрите, в принципе, это, ну, не так, чтобы совсем новшество, да, потому что некоторые ритейлеры, они, допустим, предоставляют дополнительную скидку для пенсионеров, которые приходят в магазин и осуществляют покупки с утра до обеда. То есть эти категории граждан, в принципе, в цифровом поле, они абсолютно видны. Вот почему бы не сделать, не настроить помощь именно на них вот за счет скидок? Я думаю, что эта конструкция гораздо более полезна, потому что мы решаем как бы одну задачу сдержать цены, вот, но мы снижаем цены для всех, для кого это надо, для кого не надо. Соответственно, наращиваем предложение, спрос по дешевому товару и активизируем его усиленное потребление. Mm-hmm. Вот. При этом мы для производителя делаем производство социальных товаров в принципе непривлекательным, и, соответственно, вместо того, чтобы развивать производство и туда приходили инвестиции, мы добиваемся абсолютно противоположного эффекта.
Что мешает...
Поэтому вот тонкие настройки через карты, они гораздо более полезные будут и для населения, и для бизнеса, и для государства.
Что мешает, чтобы это работало именно таким способом?
Ну, это довольно-таки, как, оригинальное предложение только в том, что раньше мы отраслевыми союзами просили карты продовольственной помощи, вот, для тех же нуждающихся слоев. Но это подразумевало некоторое выделение денег из бюджета. Вот. Поэтому инициатива вроде как не сильно была поддержана и не была реализована. Теперь мы говорим, хорошо, вы хотите регулировать, давайте вместо этого лучше тогда сделаем тонкие настройки. Вот, и будут получать действительно дешевые продукты те, кто в этом нуждается.
Ну, то есть, грубо говоря, государство указывает, что оно теперь считает особенными товарами, к примеру, сыр и масло, и с этого момента в магазины сыр и масло вносят в некую базу данных, согласно которой для пенсионеров, к примеру, будут снижены цены.
Смотрите, я думаю, что здесь не обойдется без тонких настроек, да, потому что приказ 530, который содержит классификацию социальных групп товаров, его, конечно, надо дорабатывать, да, потому что, говоря сыр, вот, мы понимаем, что есть сыр плавленый,
да,
есть сыр костромской, а есть какой-нибудь с голубой плесенью и так далее и тому подобное, да, элитные там сорта, твердые и так далее. Поэтому здесь, наверное, не обойдется без того, чтобы точно уточнить как бы категорию. Вот, если сыр, то вот одна торговая позиция, вторая торговая позиция. Их можно подсвечивать по хорошему ценниками, для того, чтобы население понимало, что вот этот, если я возьму, у меня, я вхожу в незащищенные слои населения, вот, и у меня будет суперскидка на кассе. И спокойно, чтобы население это приобретало.
Понятно. Спасибо. Дмитрий Востриков, исполнительный директор Руспродсоюза, был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. А теперь, что вы думаете по поводу этой идеи, с которой выступает Руспродсоюз? Григорию не нравится. Он пишет, нужно целое министерство скидок открывать, лучше денег людям добавить. Но вот как раз никакого министерства, насколько я понимаю, как раз в предложении Руспродсоюза не надо. Если у нас ценовая надбавка в рознице не регулируется, то эта скидка может быть компенсирована увеличением этой надбавки, пишет Борис 870-й. Анастасия, а как так? Инфляция не растет, а цены на продукт растут. А кто вам сказал, Анастасия, что инфляция не растет? У нас даже официальная инфляция чуть больше 8% на данный момент в годовом исчислении. 7, а может разобраться, почему дорогое, пишет 920. Да нет, подождите. Мы еще раз... Дмитрий Востриков вроде как попытался объяснить, но вы, видимо, не слушали его. Он как раз и говорит о том, что происходит ситуация, при которой спрос начинает на товар расти, и если товар ведь он ниоткуда не возьмется, его надо резко начать производить в больших количествах. Если не менять цену, то товар быстро разберут, и мы столкнемся с пустыми полками, что уже было в советское время. Вы предлагаете разобраться, почему дорогое, почему дорожает. До этого тоже наверняка дойдут наши чиновники, но пока, во всяком случае, нам бы хотя бы товар на полках сохранить. Если вносить продукты в какие-то особые списки, по которым не повышают цены, то эти продукты обычно пропадают, помним, по советскому прошлому. Да нет, в данном случае речь ведь идет об особых списках, по которым не повышают цены только для определенного круга людей. 7373948. Прошу вас.
Да, здравствуйте, 984. Спасибо за эфир. Смотрите, вот у нас какая там инфляция? 11 с чем-то, да?
Не, у нас вообще 8,5 пока.
Нет, я про следующий год, этот год кончается уже.
В следующем году нам вообще обещают к концу года до 4%.
Ну ладно.
Хорошо.
Комментировать. Смотрите, ну вот, это же история давно работает, насколько мне известно, в Финляндии, в Швеции, точно, в Норвегии я не помню. Ну да, там давно вот это вот регулирование советское, в кавычках, да? Ну, а не стесняются, и у нас надо это вести.
Какое советское регулирование, объясните?
Регулирование цен на вот эти вот продукты социальные. Если уж они попали в эту категорию социальных, там масло, что вы сказали, еще сыр, да?
Ну, я вот не помню, например, чтобы я в Норвегии видел где-то социальные, для всех социальные цены на масло. Слушай, или что-то подобное.
Не могу вам ссылку дать, но видел я это еще год назад, было это. Есть у них такая история, вот они, кстати, этим интересно, у них бы поучиться нам, да, то есть капитализм, но... Носа не по ветру держат в этом смысле. Молодцы.
Да там и налоги вот. Другие. Я понял, надо разобраться, что там, и поучиться этому. В Брежневском Советском Союзе товары исчезали, потому что уходили на импорт, пишет 251. Молоко уходило на импорт, сыры, майонез импортировали в больших количествах. Давайте все-таки не будем преувеличивать. Два раза нарвался, недорогие сыры в одной из торговых сетей. Это жуть, совсем резина, я даже бесплатно не стану брать. Вы не станете, а другие люди берут, иначе бы эти сыры дали и не производили. Когда человек на конкретный вопрос три раза отвечает, нужна тонкая настройка, это значит, что он совершенно не представляет, что можно сделать по обсуждаемому вопросу. Да нет, он не только представляет, еще и говорил после того, что эта тонкая настройка нужна, он говорил, она должна быть вот такой. Как недорогие, цена на них кусается, пишет 717. А это уже такая субъективная история. Слушаем вас. Здравствуйте.
Если сыр, то минималку, это 1000 за килограмм. Ну, дешевле там...
На прошлой неделе покупал за 650, он оказался очень похожим на сыр.
Я говорю по собственному опыту, что меньше 1000, я вот не беру никогда. Просто боюсь нарваться.
Такое бывает. Что вы предлагаете в этой связи?
Меньше, чем за 1000 даже не берите. Просто от 1000 там точно уже сертификат, там какого-то контрафакта его, 100% не было.
Не знаю. Еще раз, я брал товар меньше, чем за 1000. Если мы говорим про конкретный сыр, это был сыр Маасдам, и он был вполне себе съедобным. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, код города 495. Руспродсоюз предлагает, если уж и сдерживать цены на продукты, то не для всех покупателей. Нужно снижение цен вводить для тех, кто особо нуждается, и достигать этого нужно специальными скидками. Как это может работать? Дмитрий Востриков, исполнительный директор Руспродсоюза, только что объяснил у нас в эфире. Да и за 1000 можно на... Это да! Вот другая история. Я беру у метро сыр за 650, кажется, очень хороший, пишет 717-й. Из-за бедности не видим ни сыра, ни масла. Ценник безумный, пишет 567-й. К примеру, если вы говорите, и это объективно подтверждает государство, что вы бедны, то тогда, если предложение Руспродсоюза будет работать, то примерно как это сейчас работает в торговых, крупных торговых сетях, скидки для пенсионеров в дообеденное время на определенные товары. Это работает, это не вызывает больших вопросов. Дело же не только в съедобности, пишет 812. И вы бы еще написали, а в чем еще дело? А лучше бы позвонили. 7373948. Телефон прямого эфира. Срочное сообщение. Совет директоров Роснефти будет 8 ноября обсуждать рекомендации по промежуточным дивидендам. Следственный комитет объявляет о том, что он расследует обстоятельства гибели российских военнопленных в Курской области. Следим за этим, возвращаемся к истории, как сдерживать цены не для всех покупателей. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Прошу.
Да, знаете, я согласен, если государство каким-то образом может идентифицировать всех тех, кто нуждается, то, по-моему, это благая новость и большая помощь. Реально нуждается.
Извините, мы совершенно не понимаем, что вы говорите. Производители сговорились и подняли цены, пишет Катя 986. Это вам так очевидно? Производители сговорились, подняли цены. Понятно, что один начал поднимать, дальше держать не может. Оправданно для себя правительство валит на скупку. Смешно. Почему же? Неоднократно же сталкивались с этим. Иначе бы тогда мы не вернулись в данном случае к разговору про яйца, которые производители сговорились и подняли цены по вашей логике, Катя, а теперь сговорились и опустили. То же самое можно сказать про гречневую крупу. Сговорились и подняли, а потом почему-то сговорились и опустили. Может быть, все-таки история со спросом на те или иные товары имеет право на существование? Недорогая цена – это как, может быть, низкая или высокая, пишет Владимир 911. Ну, для каждого своя недорогая цена. 7373948. Одному недорого, другому высоко. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый день, Олег. Меня зовут. Ну, у меня... Ситуация такая, то есть я работаю по сетям супервайзером, соответственно, могу вам сказать по свое мнение, то, что ну, ценник завышают сети, то есть это 100%.
Это все-таки ваше мнение. Вы начали, главное, мое мнение, и это 100%. Нет, давайте это все-таки будет ваше мнение, а уж в процентах это потом разберемся. А почему вы так думаете?
Ну, потому что я... Ну, чтобы вы понимали, я сегодня проехал, допустим, 25 магазинов, то есть я посмотрел ценник, скажем так, могу договорить сети или нет?
Ну, говорите.
Ну, это те самые Пятерочка, Перекресток, Дикси, Лента, Окей, то есть и могу вам сказать, что Пятерочка, X5, Перекресток, допустим, то же самое масло на 30-40 рублей дороже, чем в любой другой сети.
Ну, значит, то у них не будут покупать, значит, у них не будут покупать, а в другой сети будут покупать, где дешевле.
Ну, наверное, так. Только единственный вопрос, покупают, наверное, все-таки там, где удобно. То бишь, если у меня рядом нет другого магазина, я пойду 100% в Пятерочку. Я же не пойду там или не поеду на автобусе в другой район, чтобы купить...
Тогда, значит, для вас деньги не важны в этом смысле. Я бы, например, пошел в соседний магазин, если бы пачка масла была на 40 рублей дешевле. Сегодня только ленивый не поднимает стоимость на свои товары или услуги, кивая на других, пишет 123-й. Мол, те повысили, а мы что, лысые, что ли? Надо ссылаться на санкции, не надо ссылаться на СВО, пишет 123-й. В первые 2 года цены так бешено не росли. Понимаете, как раз они и говорят о том, что мы пытались держать цены. Расходы-то растут, и в первые 2 года в том числе, но в какой-то момент этот процесс далее держать уже нельзя. Вспомните, стоимость бензина ведь стояла, как вкопанная, а потом понеслось. Куда понеслось? Опять то же самое, не очень понятная история. Одни рассказывают, что бензин каждый день дорожает, другие говорят, что они месяцами заправляются по одной и той же цене.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Александр 393, а я, говорит, не заметил, что цены на яйца и гречку опустились. Так вы посмотрите и тогда заметите. Вы просто не обращаете внимания на те цены, которые снижаются, а на цены, которые повышаются, внимание обращаете. Вот и все. Николай завтра пойдет инспектировать сетевые магазины на предмет повышения цен. Ладно, еще одна тема. На госуслугах появилась форма регистрации блогеров с более чем 10 тысячами подписчиков. Теперь-то у нас новый закон, блогеров всех перепишут, но не всех, а тех, у кого больше 10 тысяч подписчиков. Как это будет работать? Сооснователь Совета блогеров Ксения Марсова к нам присоединяется. Ксения, здравствуйте.
Здравствуйте. Сегодня мой день начался с того, что я проснулась, улыбнулась и зарегистрировала свою страницу через госуслуги.
А как вы как вы поняли, что вам надо... с чего вы взяли, что вам надо регистрироваться?
Ну, во-первых, у моей страницы ВКонтакте 16 тысяч подписчиков, то есть она попадает уже под требования, более 10 тысяч человек. Во-вторых, я увидела эту ссылку в нашем профильном чате, где состоят другие блогеры. И я поняла, что мне скрывать нечего, заявка, форма максимально простая, поэтому надо регистрироваться, выполнять требования.
А когда вы говорите, подписчики, я вот понимаю, что в том же ВКонтакте есть разница, есть друзья, есть подписчики. Именно подписчиков или вместе с друзьями?
Но в данном случае это группа ВКонтакте, и у нее есть просто подписчики. Mm. Но вообще я полагаю, что если речь идет о личной странице, то все-таки надо суммировать и друзей, и подписчиков.
Теперь дальше. Значит, если 10 тысяч друзей и подписчиков, ну, не суть важно, надо пойти и зарегистрироваться. Вы говорите, что это довольно просто сделать.
Да, ну, по крайней мере, форма мне показалась максимально простой. Повторюсь, она доступна на госуслугах. Там нужно заполнить небольшое количество данных. Это ФИО, имейл, телефон, сведения о самой странице, ссылка на нее, и пока что все. Дальше должно будет прийти некое уведомление, нужно будет проставить какой-то номер, на странице, и потом еще Роскомнадзор сделает какую-то проверку.
А вот говорят, что я не смогу вас цитировать с начала следующего года, если вы не подписали, если вы не зарегистрировались. А как я это узнаю?
Насколько я понимаю, в шапке страницы, где-то вот на видном прям месте, должна будет быть указана информация о том, что номер регистрации там примерно такой-то. Ну,
у вас еще не появилось, соответственно? Как долго это все работает?
Полагаю, что в любом случае мы узнаем лучше, как это все будет работать только 1 января, потому что вот только вчера появилась форма для регистрации, и многие блогеры, которые уже первым делом сразу же зарегистрировали страницы, они еще даже не получили ответа.
Ну, мое вот заявление еще в обработке. Ваше заявление еще в обработке. А вы когда отправляли, соответственно, это заявление, там было как-то указано, как долго они будут обрабатывать?
Что-то в районе 3 дней.
Понял, спасибо. То есть, с вашей точки зрения, в полном объеме эта вся история заработает только в 2025 году?
Думаю, да. Есть даже мнение, что и год можно подождать, и вообще не надо волноваться. Но я с некоторыми блогерами в этом плане не согласна, потому что скрывать нечего. Единственное, есть некоторые опасения о том, что реестр может подвергнуться утечкам, и тогда какие-то администраторы подвергнуться деанонимизации.
Вы как человек, который заполняли, вы говорите немного вопросов, а там много личной информации?
ФИО, номер телефона и электронная почта, и причем эти номер телефона и электронная почта, это именно те, к которым привязана страница.
Понял, спасибо. Ксения Марсова, сооснователь Совета блогеров, которая уже сегодня с утра зарегистрировалась на госуслугах. Там появилась форма регистрации блогеров с более чем 10 тысячами подписчиков. 251-му не нравится этот закон, он называет его жандармским. Запад снаряжает своих временных блогеров, их страницы живут недолго и под учет не успевают попасть, но временных страниц много, они берут числом. А в чем тогда бредовость этого закона? Ну хорошо, вы говорите, что он недостаточно эффективен. В чем проблема для вас-то зарегистрироваться? Нет, Григорий спрашивает. Запрещенные социальные сети зарегистрировать не получится. Об этом сегодня уже пишут. Катя говорит, есть ощущение, что из самых популярных сетей по-прежнему есть запрещенная сеть. Я, говорит, не блогер, но принципиально не стала бы регистрироваться при таких обстоятельствах. Но потом бы у вас принципиально возникли бы проблемы. Вы этого хотите? Я вот не очень понимаю на самом деле, что за принципиально не стала бы регистрироваться. Но у вас возникнут проблемы. Вы этого хотите? Я не буду. Вот Сергей, видимо, хочет. Я, говорит, не буду свою группу регистрировать. Придумали ересь не просто так. Точно есть какие-то подводные камни. Да есть один только подводный камень, тот, о котором говорила Ксения Марсова. Если вам есть что скрывать, то тогда вы хотели бы находиться на большем расстоянии от некой надзирающей структуры, в данном случае Роскомнадзора. А тут получается так, что у Роскомнадзора будет ваш прямой телефон. Новый закон против блогеров, уверен, 251-й, заставляет раскрывать персональные данные. В какой момент вы раскрываете персональные данные? Вы раскрываете персональные данные перед теми, кто имеет право получать персональные данные граждан Российской Федерации. Разве не так? Это вопрос. Это по предыдущей теме. Напомню, со вчерашнего дня это уже работает. На госуслугах появилась форма регистрации блогеров с более чем 10 тысячами подписчиков. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Это называется закон об идентификации крупных каналов. Владельцы должны указывать свое имя и контактные данные. В противном случае они потеряют возможность размещать рекламу. И вот главный вопрос, как мне кажется, на данный момент. В противном случае их контент не смогут репостить другие каналы. Ну вот я, например, хочу кого-то репостнуть, а я не понимаю, зарегистрирован он или нет. Вот с этим, видимо, придется разбираться. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Суббота, 2 ноября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире, а вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», у которого, кстати, более чем 10 тысяч подписчиков, на YouTube-канале «Говорит Москва», у которого более 156 тысяч подписчиков, а также ВКонтакте.
движении.
Город разъезжается, люди разъезжаются из города, если быть более точным, на выходные, праздничные выходные, но в этот раз обычные по продолжительности. Будет два выходных дня, сегодня рабочая суббота, 6 баллов прямо сейчас, и впереди 3 часа 6-бальных пробок. По прогнозам, даже 8 вечера сегодня нам обещают пробки в 4 балла.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Суд в Москве признал законным требование сдавать смартфоны во время уроков в школе. Кто и как собирает телефоны в школах, насколько это четко записано, описано в законе. Первая тема. Вторая. Московских водителей призывают ездить далее только на зимней резине. Это, говорят, связано с ухудшением погоды. Но настало ли время менять резину? Ведь впереди еще довольно теплый ноябрь, как говорят. Об этом поговорим минут через 10. Еще из сообщений, которые в эти минуты приходят на ленты информационных агентств. Следственный комитет Российской Федерации выявил оправдание терроризма в интервью иностранного агента Евгении Чириковой. Цитирую по агентству ТАСС. И Объединенные Арабские Эмираты начали поставки сливочного масла в Россию. Об этом сообщает Россельхознадзор. Говорят, по состоянию на 2 ноября в Россию из Эмиратов ввезено 90 тонн сливочного масла. Напомню, годовое потребление сливочного масла в Российской Федерации примерно 420 тысяч тонн.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь ваше сообщение по предыдущей теме сначала. Значит, новый закон против блогеров заставляет раскрывать персональные данные. Он сильно похож на украинский сайт «Миротворец» с адресами неугодных. Есть большое различие между тем, что там, и тем, что здесь. В данном случае власти хотели бы знать, кому задавать вопросы. Власти. Не какой-то сайт, который что-то где-то публикует. Власти хотят знать, кому задавать вопросы по поводу информации в том или ином активном, с точки зрения аудитории, блоках. Правильно сказал тот, кто придумал эту ересь, скорее всего, работает на нашего врага. Их надо проверить, пишет Сергей 298. Сергей, а как власти узнать, кто пишет в том или ином канале? Кроме как вот таким образом. Закон о регистрации блогеров самое глупое, что могли предложить. Жить, пишет Сергей, этот закон работать не будет. Про другой закон говорим прямо сейчас. Зюзинский суд рассказывает агентству РИА Новости, что признано законным требование сдавать смартфоны на время уроков. Мать одной из учениц говорит, что согласовала все с директором школы, что дочка сама будет принимать решение, сдавать ли мобильный телефон. Договорилась о постоянном взаимодействии с классным руководителем, но телефон все равно забрали. Мать подготовила иск, попросила признать незаконным пункт правил внутреннего распорядка школы, а суд иск отклонил. Сергей Цибульский, учитель истории в школе «Золотое сечение». Сергей Леонидович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Насколько сейчас четко прописано, что делать с телефонами школьников?
Ну, вы знаете, в принципе, каждая школа принимает самостоятельное решение, но вопрос давно уже назрел. Ну, реально, мы понимаем, что, с одной стороны, школьникам нужны телефоны, с другой стороны, вы отдаете ребенка в школу, и школа гарантирует, например, безопасность. Да? Зачем ребенку 24 часа нужен там, ну, не 24 часа, а постоянно с собой телефон, непонятно. К тому же, дети не могут контролировать себя и контролировать вот эту вот привязанность к телефону, там, еще что-то. Они зачастую... Мы действительно очень долго говорили о том, что можно пользоваться телефоном на уроке, используя для того, чтобы там разные программы смотреть, там, учитель специально может задания задавать. Это правда. Но, как показала практика, в большинстве случаев дети, конечно, пользуются телефоном не по назначению. Не знаю, у нас в школе, например, в младших классах, там, до пятого и где-то до шестого класса, телефоны собираются в самом начале дня, и классный руководитель у себя их хранит. То есть, если мы собираем телефон, то тоже надо понимать, что мы несем ответственность материальную за них, да? Потом ребенок имеет возможность на перемене, если ему нужно позвонить. В старших классах каждый учитель... специальную коробочку там перед уроком, говорит, сложили телефоны, дети складывают телефоны без вопросов. При этом мы учим детей, конечно, разных, в том числе и допустим, федеральных министров, да, и беспрекословно подчиняются и сдают телефоны. Никаких вопросов нет. Есть правила школы, и это очень важно. Родители, конечно, почему-то думают, что они гораздо умнее, чем школа, но здесь вопросов нет. Вы отдаете ребенка в конкретную школу, где есть конкретные правила. Мне кажется, надо выполнять.
Только вопросы уточняющие. А вот материальная ответственность, о которой вы говорите, как она описана? Вот. Ведь, по сути, не под подпись же каждый шестиклассник, конечно, на каждом уроке разным учителям сдает свой телефон.
Ну, Юрий, вот здесь вот очень такой скользкий вопрос. Действительно, он требует проработки, с одной стороны. С другой стороны, каждая школа по-своему решает. С третьей стороны, я много лет наблюдаю такую конкуренцию среди родителей. То есть я дарю своему ребеночку наиболее там какую-то дорогую модель, последнюю, да, и вот тем самым я показываю, как я там, не знаю, люблю его, уважаю, там, не знаю что, да. И остальные родители пытаются как бы отвечать на это, тоже дарят. И дети ходят с какими-то неимоверно дорогими телефонами. Зачем? Когда можно, это школа, это не место, где нужно конкурировать. А с другой стороны, да, действительно, получается материальная ответственность на том, кто собрал эти телефоны. Ну, не знаю, если есть в школе шкафчики, конечно, у нас не во всех школах это существует, то это вопрос как-то проще решается. Ну, это проработка индивидуально в каждой школе самостоятельно.
И еще, я понимаю, что это такой еще более скользкий вопрос, но все-таки с вашей точки зрения, именно как учителя, многие говорят, вот, например, Виталий нам пишет, школьные телефоны были важным инструментом фиксации произвола учителей или школьников. Теперь, получается, этого инструмента нет.
Ну, а вы, как бы, отправляя ребенка в школу, заранее уверены, что будут нарушения и так далее. Я согласен, что такое бывает, действительно. Но мы все-таки, если везем ребенка, то мы доверяем ему. Фиксация нарушений, но это уже про другое.
Договорились. Сергей Цибульский, учитель истории школы «Золотое сечение», был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь. 251-й уверен, что школьникам надо давать исключительно кнопочные бабушкафоны для звонков. Может быть. В школе будет мат ответственный. Это Руслан, 528-й, задает вопрос. Виталий пишет как раз об этом произволе учителей или школьников. Подобные ограничения, говорит, выгодно школе и школьному руководству. Нет телефона, он у учителя, значит, нет видео, нет проблем, и нагоняет рая, ну, никто не получит. Если администрация потребует носить телефоны не дороже 8 тысяч животрепещущих, пишет Макар 565, я не удивлюсь. Обязать выключить телефон и забирать не придется. А как, значит, и потом ждать, когда ребенок включит его тайком. Андрей, ну, это уж проходили неоднократно. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, это «Лимузин». Ну, понятное дело, время идет вперед, телефоны и так далее. Но если встала такая проблема, я не понимаю, зачем у нас каждую вещь, вот каждую проблему прописывают законодательно. Достаточно повесить возле доски, например, какую-нибудь там, не знаю, кассетницу, куда с номерами, куда ты просто при входе кладешь свой телефон и при выходе из класса его забираешь.
А потом один взял чужой телефон, может быть, даже не специально.
Это не важно уже. Понимаете, да ну. Учитель всегда прав, как нам говорили в советской школе. И учитель, вообще-то, его надо слушать. Мой отец, например, учился 60 лет назад в школе, а может, даже 70. И он говорил, что это был нонсенс, если его классный руководитель просто повысил голос.
Нет, да, вы так удачно пытаетесь...
А сейчас беспредел всякий.
Вы так удачно...
Давайте его фиксировать.
Не-не-не, подождите.
Это же наше общество больно.
Еще раз. Может быть. Давай. Может быть. И общество больно, и тем более. Кто-то забрал чужой телефон. Что делать?
Ну, разбираться в каждом конкретном случае.
В каждом конкретном... Вот, начинается.
Сказать, да, именно так, а как вы хотели? Это ответственность. В школе надо приучать людей к ответственности. Если ты носишь телефон в школу, будь, так сказать, добр за него отвечать и следи,
Школа вообще учить должна, она будет вместо уроков проводить разбор ответственности. Если нет видео, как доказать, пишет Виталий 618. Мой сын в раздевалке подрался, кто-то его... Что? Григорий, я даже не понимаю, что это такое. Жилетку, наверное. Вот человек пишет, желтку надел. Вот как хотите, так и догадывайтесь, что конкретно надел. Может, у взрослых тоже отбирать телефон? Пришел мужичок водить такси. Оставил в сейфе, ездишь без него, денежку зарабатываешь. Никаких мемов с котиками, никаких звонков на радио. Это Виталий, 123-й. Против произвола учителей в том или ином виде можно обязать школы вести видеонаблюдение. Видеонаблюдение в каждом классе? Это первое. Второе. Видеонаблюдение, которое будет априори доступно всем родителям. На это не пойдет никакая администрация. Но мы же как-то учились без этих шайтан-машин. И получали люлей от учителей. Ничего, все живы, здоровы. Сейчас, наоборот, учителей от дитятки нужно защищать. Да нет, мы как раз говорили о том, что одних от других надо защищать. И наоборот тоже. 7373948. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Максим. Вот еду с 11-летним сыном в машине и слушаем вашу передачу. Полностью поддерживаем данную историю. Считаю, что и как вот мне 40 лет, и как нам повезло, что в нашей школе не было телефонов. Да, у нас были хулиганы, были всякие истории, но это было классно. Классное время в школе.
Слушайте, было классно, потому что мы были детьми, а не потому что не было телефонов.
Да, вы знаете, я заходил в школу к сыну, и вот на перемене окон
сидят
телефон. Алло.
Да, плохо слышно было.
А, вы знаете, я к сыну Николаевича заходил, и от мала до велика в сыночке сидят в телефонах. Никто не прыгает в каталки, не играет, не веселится, не общается. То есть навык общения пропадает.
Понимаете, какая штука? Такая, ребенок и дома у вас вряд ли пользуется скакалкой. И это тоже 24-й год 21 века. А не то, что у нас было прекрасно, а теперь просто по-другому. У нас в школе было видеонаблюдение. Охранник рассказывал мне в 11 классе, видео удаляется через 3 дня, и попробуй докажи. На 123-й. А будет доступно компетентным органам. Ну вот, компетентные органы теперь будут разбираться с каждой пропажей каждого телефона в каждом классе. А ведь это, скорее всего, будет довольно часто. Надо ставить глушилки, пишет 520. А вы добрые, на самом деле. 7373948. Здравствуйте. Алло. Да.
Добрый вечер, Алексей, Москва. Скажите, пожалуйста, в чем проблема с телефонами при сдаче? Вот я работаю в госсекторе. Иногда приезжаешь на совещание, и перед конференц-залом стоит специальный шкаф с маленькими ячеечками с ключом. Я туда положил свой телефон, ячеечку закрыл, пошел на совещание, посовещался, вышел, открыл ячеечку, забрал телефон, и все. И никто его не украдет.
В том, что вы взрослый человек с определенной ответственностью.
Нет, а если в классе так же будет, как вот предыдущий звонивший говорил, что там ячейка будет с ключом, в каждом классе просто ребенок зашел, положил, взял ключ со своим номером, и он у него. Все, никто не возьмет.
Нет, проблем не будет. Есть предложение, только это будут, соответственно, некие закрывающиеся шкафы, дети начнут терять ключи, и это будет опять к вопросу о том, что надо разбираться. 7-3 в американском посольстве тоже телефон надо сдавать, пишет Григорий 859-й. Люди, которые, приезжая домой, включают сериалы стримингов, возмущаются, что дети в телефоне, а не в скакалке. Но это же лицемерие на марше, пишет Виталий. Это камера хранения должна быть, пишет 123-й. Мешок со сменкой никто не путал, пишет 674-й. Да что вы! У нас вот мешки со сменкой регулярно путали. У нас даже одежду регулярно путали. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вы знаете, телефон все-таки не сменка. Я вот себя на место учителя ставлю. Вот там сдадут телефонов, ну, скажем, на 200 тысяч.
Ну да.
И не на одном уроке. И не дай бог там что-то действительно пропадет.
А причем, еще раз напомню, речь идет в старших классах о том, что вначале они сдают, а потом забирают. Это же время.
Ну, все равно, и вот если телефон пропадет, хотя бы один там стоимостью там 50 тысяч, 40 тысяч. Ну, просто учитель будет думать не о том, как ему урок
вести. Ну, так мы как раз и начали этот разговор, по сути, с материальной ответственности. Тех, на чьих глазах получается. Ведь просто на глазах родителей, на глазах учителя собираются телефоны, и они лежат вот в какой-то штуке. Хорошо, учитель положил у себя, он понимает, что точно никто не заберет. Ну хорошо. А потом заканчивается, и они прибегают, и все забирают. Ведь не в очереди будут стоять. Не знаю, сменку регулярно воровали или случайно забирали другие, а потом бегали к директору и жаловались. При входе положил в коробку, при выходе забрал. Так же можно, пишет Юлия 82-я. Ну да, только вы не ответили на вопрос, что делать, когда ты пришел к этой коробке, а уже твоего телефона нет. Ячейка с ключом, вот выход. Это Александр 136-й. У завхоза общий запасной ключ на случай утери. Кто хочет, ищет возможность, кто не хочет, ищет причину. А мы вам попытались объяснить, в чем проблема. Но вы, видимо, не считаете это... Проблемы это не считаете. Так не 200 тысяч, а миллион чего-то. Это Иван 680-й. Работаю в НИИ с секреткой. Перед проходной электронные шкафчики. По пропуску магнитному при входе сдаем телефоны. Иван, есть проблема. Вы взрослые люди. А мы говорим о детях, которые в школу с проходной электронными шкафчиками и магнитными пропусками пока не обучаются. Чтобы телефон не пропал, есть одна простая история. Я ждал, что кто-то это напишет. 123-й, спасибо. Чтобы телефон не пропал, просто не давайте его детям в школу.
Говорит Москва. Поток.
Ой, продолжается Андрей, ячейку по QR-коду можно открывать. Да давайте тогда по радужной оболочке глаза. Чего уж, нам же не жалко, деньги не наши. Хотя на самом деле, скорее всего, деньги на это так или иначе высока вероятность. Как мне кажется, будут собирать с родителей. У нас что, школа военный объект с секретностью, что ли, пишет Виталий 618-й. Да вот ровно об этом и разговор. Ладно, нам надо еще разобраться с тем, стоит ли уже переобуваться. Московских водителей призвали ездить только на зимней резине. Это, говорят, связано с ухудшением погоды. Совершенно очевидная вещь. Ухудшение погоды, температура воздуха где-то чуть выше нуля. Андрей Лемигов, руководитель экспертно-диагностической фирмы DEX, к нам присоединяется. Андрей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы уже поменяли резину?
Собираюсь завтра с утра, записался.
Не рано?
Не рано. Не рано, потому что я в своей жизни раза три попадал в ситуацию, когда вот едешь, солнышко, сухой асфальт, все хорошо. Потом вдруг начинает идти ледяной дождь совершенно внезапно. И он как раз обычно происходит именно вот при таких температурах. И в течение, ну, буквально считанных минут асфальт превращается в каток. Это страшно, и это никакой опыт не поможет, потому что можно крутить руль, нажимать на тормоза, машина будет как мяч катиться в том направлении, в котором у нее как бы... вектор скорости направлен. Все. Аварий много очень из-за этого.
Лучше перебдеть, чем недобдеть. Это такая история. Скажите, безусловно. Что скажете про липучку?
Вот я тоже, так сказать, я вам могу сказать так, что в течение года, в Москве, по крайней мере, ситуации, когда нужны шипы, ну, хорошо, если дней 10. И то это считанные часы. Когда нужны еще шипы? Шипы нужны тогда, когда гладкая поверхность, раскатанная, так сказать, ледяная такая корка. Вот. В Москве этого практически не бывает. В Москве бывает каша, вот самый популярный вариант. И в этой каше липучка прекрасно справляется. Но зато все остальное время, все остальные, так сказать, вот у нас 6 месяцев зима, минус там 10 дней реально, когда нужны, вы будете ездить, лязгать шипами по асфальту, изнашивать шипы. При этом надо себе понимать, что, скажем, тормозной путь на шипах по неледяной поверхности гораздо больше, чем на липучке. Ну, я не вижу. Да, бывают люди, которые живут за городом.
Нет, еще
бывает...
есть... Я прошу прощения, Андрей Александрович, да. Я не могу не сказать. Но ведь еще есть разного рода путепроводы. У нас есть северо-восточная, да, корда. А да, вот там-то, да, проблемы могут быть.
Да, вот здесь вы правы, да. Вот здесь вы правы. Но это надо вот как бы... Понимаете, вот и получается, что у вас шипы, а реальная необходимость в этих шипах, ну, я не знаю, процентов 5 от общего времени нахождения в дороге.
Вы все-таки советовали бы в Москве липучку?
В Москве, да. Вот за городом, где реагенты не используются, где реально абсолютно попасть на каток, вот реальный каток, вот особенно, как вы сказали, на виадуках, на эстакадах, вот там действительно шипы играют роль, тут вопроса нет. А так, когда каша снежная, толку нет никаких.
А что вы тут спрашиваете, что вы не знаете про плавающие шипы? Я, честно говоря, не знаю.
Ну, я слышал про эти плавающие шипы, но, по-моему, это скорее маркетинговый ход. Они торчат, вся идея их в том, что они как бы подпружинены. То есть они не жестко торчат, а они прячутся, ну, соответственно, они в меньшей степени вгрызаются в лед. Плавающие шипы. Вот, собственно говоря, это не очень вижу. Дырявый зонтик.
Спасибо. Подождем. Спасибо, Андрей Лемигов, руководитель экспертно-диагностической фирмы DEX, был с нами на прямой связи. Я специально про плавающие шипы тут же посмотрел информацию, и там говорят, что это хорошая история на самом деле, но вот спорная. Пока, во всяком случае, так. 7373948, телефон прямого эфира. На шипах по асфальту, как на коньках, пишет 222-й. Против гололеда можно сделать 251-й. Nokia уже придумала за вас, Nokia. А против гололеда уже сделали шипы с выдвигающимися по команде шипами. Ну, там не совсем по команде, но все-таки это примерно то же самое. 7373948, сторонник плавающих шипов. Прошу.
Алло, да, здравствуйте, друзья. Смотрите, какая история. Я просто как водитель вам могу сказать, что шипы, не шипы или летняя резина там зимой, так сказать, вас не спасет, или зимняя резина. То есть, если вы ездить не умеете, не понимаете процесса этого.
Это сказать, бесспорно.
Вот. Это надо вот начинать с подготовки водителей в автошколе. Я всегда об этом говорил. И на практике я вам скажу, что шипы зимой даже для Москвы лучше, чем не шипы. Потому что уважаемый эксперт, который что-то слышал там про плавающие шипы, сказал, что они, ну, нужны там несколько раз за зиму. Ребят, а где гарантия, что вот эти несколько раз за зиму как раз не станут фатальными? Понимаете?
Не, ну надо, подождите, надо понимать, на чем ты ездишь. Это правда.
Я с этого начал.
Ну да.
Понимаете? Раньше когда-то в бытность там не было никакой резины. Была просто одна резина, и все на ней ездили. Сейчас, слава богу, есть разная резина, есть очень хорошая резина, качественная, дорогая, но это не панацея. Законы физики никто не отменял. Понимаете? Вот. И просто из практики, ну, если вы уж, так сказать, кто-то, например, интересуется лично моим мнением как водителя, я скажу, что по практике шипы лучше, чем липучка.
Вот. Ну, нет, наверняка, но я вот, например, предпочитаю пользоваться липучкой.
Это уже ваше право.
Водя.
Предполагаю, водя, что вы хороший водитель и понимаете, как себя нужно вести.
Водя поправку, конечно, водя поправку на то, что я делаю рулем.
Я против того, что люди, которые не в курсе, как себя нужно вести за рулем зимой, в принципе, да, слышали звон, ставят себе шипы, самые дорогие, и начинают гонять, как летом.
Вот это правда. Опасно. С этим сложно спорить. Ну, а насчет плавания шипов, вердикт экспертов однозначный, цитирую. Технология увеличивает ходимость шипов при правильной ошиповке, но никак не способствует эффекту самоподстройки шин под покрытием. Причем и Nokian, и Continental одинаково в этом смысле. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Николай, Москва. Спасибо за эфир. Я вот водитель со стажем, с 69-го года получил права. Я не понимаю липучку, я езжу на шипах. И я знаю, если даже раз шипы мне спасут, я как бы, проблем будет у меня меньше, чем на липучке, на фигучке. Я вот такого мнения.
Вы уже поставили шипы?
Я?
Да.
Еще нет, еще как бы летняя резина у меня стоит.
Как? А почему? Летняя резина работает до плюс 5, на улице плюс 1.
Юрий, я что вам хочу сказать. Я водитель со стажем, и я в такси отработал с 73-го года. Там на лысой резине зимой ездили.
Я сейчас спрашиваю о другом. Мы обсуждаем, насколько это безопасно. Шипы – это как подушка безопасности. В обычной ситуации не нужна, а при ДТП спасает жизнь. Это 123-й. Я, как водитель, пишет 876-й, люблю липучку, и что будем? Да ничего не будем делать. Если мы с вами любим липучку, 876-й, то мы будем на этой липучке ездить, понимая, что мы едем не на шипованной резине, а именно на липучке. А когда совсем холодно, мы будем совсем аккуратно ездить. Я так думаю. В любом случае, пишет 463-й, надо соблюдать скоростной режим. Далее новости.